«Опять будет дождь», — подумал он. «Очень хорошо». Люди по обеим сторонам дороги сворачивали пледы, подбирали клочки газет, укладывали вещи. Грозовая туча лениво наплывала на прогулку. Температура резко упала и стало холодно, как осенью. Гаррити быстро застегнул рубашку.
«Опять начинается», — обратился он к Скраму. «Ты бы оделся».
«Да ты что?» — ухмыляясь, пробасил Скрам. «Я никогда себя лучше не чувствовал».
«Сейчас грохнет!» — в восторге прокричал Паркер.
Они находились теперь на вершине медленно понижающегося плато и уже видели завесу дождя, обрушившуюся на лес и приближающуюся к ним вместе с багровыми тучами. Прямо над их головами небо приобрело зловещий желтый оттенок. «Похоже на торнадо», — подумал Гаррити. «Вот тогда и придет конец. Что они станут делать, если ураган обрушится на дорогу и унесет их всех в страну Оз, в облаке пыли и арбузных зерен?» Он засмеялся. Ветер буквально выдирал смех из его рта.
«Макфрайс!»
Макфрайс пошел под углом к белой линии, чтобы дать Гаррити возможность нагнать его. Он шел, наклонясь против ветра, и одежда его бешено трепетала и хлопала. Черные волосы и отчетливо различимый на загорелом лице белый шрам делали его похожим на старого, полубезумного морского волка, стоящего на капитанском мостике.
«Что?»
— прокричал он.
«Правила предусматривают вмешательство Бога!»
Макфрай задумался.
«Думаю, нет», — ответил он и стал застегивать куртку. «Что будет, если в нас ударит молния?»
Макфрайс повернул голову и гоготнул.
«Мы умрем!»
Гаррити фыркнул и отошел. Другие идущие тоже с тревогой поглядывали на небо. Да, сейчас их ждет не небольшой душ, не такой, как тот, что охладил их вчера после жаркого дня. Как сказал Паркер, грохнет. О да, несомненно, грохнет. Между ног Гаррити прокатилась бейсбольная кепка. Гаррити огляделся и заметил невысокого мальчика, который печально провожал кепку взглядом. Скрам словил ее и попытался перебросить владельцу, но ветер подхватил ее, заставил описать в воздухе дугу, подобную дуге бумеранга, и швырнул на яростно раскачивающееся дерево. Бело-пурпурная ломаная молния прорезала горизонт. Прогрохотал гром. Убаюкивающий шорох ветра среди ветвей сосен превратился в завывание сотни безумных призраков. Выстрелы, негромкие выстрелы игрушечных пистолетов, едва различимые на фоне грома и воя ветра. Гаррити обернулся, предположив, что Олсен наконец заработал пулю. Но Олсен все еще шел, рубаха его развивалась на ветру, и было хорошо видно, с какой поразительной быстротой тает его плоть. Он где-то успел потерять пиджак, и теперь из коротких рукавов рубахи торчали костлявые, тонкие, как карандаши, руки. Не его, а кого-то другого отволокли с дороги. Длинные растрепанные волосы, а под ними маленькое, усталое и совершенно мертвое лицо.
«Если бы этот ветер дул нам в спину, к половине пятого мы были бы в Олдтауне!»
— весело прокричал Баркович. Он натянул свою яркую непромокаемую шляпу на самые уши. Его заострившееся лицо было веселым и безумным. Вдруг Гаррити понял. Нужно не забыть сказать Макфрайсу.
«Баркович сумасшедший!»
Через несколько минут ветер внезапно стих. Гром доносился лишь в виде отдельных глухих раскатов. И тут же вернулась жара, влажная, почти непереносимая после только что продувавшего их холодного ветра.
«Что случилось?» — проревел Колли Паркер. «Гаррити, что в этом говенном штате, даже грозы говенные?»
«Думаю, ты получишь то, чего хочешь», — ответил Гаррити. «Но не знаю, насколько тебе это понравится».
«Йо-хо! Реймонд! Реймонд Гаррити!»
Голова Гаррити дернулась. На какую-то ужасную долю секунды ему показалось, что это его мать, и перед ним заплясал призрак Перси. Но на него смотрела всего лишь добродушная старая дама, прикрывающаяся от дождя журналом «Вог».
«Старая перечница», — пробормотал у него над ухом Бейкер.
«Мне она нравится. Ты ее знаешь?»
«Тип этот знаю», — зло сказал Бейкер. «Она точь-в-точь, как моя тетка Хэтти. Она любила ходить на похороны, слушать, как люди плачут и так далее. И все вот с такой улыбкой, как кошка в курятнике».
«Может, это мать главного?» — сказал Гаррити. Он намеревался пошутить, но шутка не удалась. Лицо Бейкера оставалось напряженным и казалось бледным при послегрозовом освещении.
«У тети Хэтти было 9 детей. Представляешь, Гаррити, 9! И 4 из них она с такой же улыбкой похоронила. Родных детей. Есть люди, которым нравится смотреть, как умирают другие. Не могу их понять. А ты?»
«Тоже нет», — сказал Гаррити. Бейкер начинал действовать ему на нервы. Над головой снова начинали с грохотом перекатываться колеса гигантского невидимого вагона. «Твоя тетя Хэтти умерла?»
«Нет», — Бейкер посмотрел на небо. «Она дома. Наверное, сидит на крыльце в качалке. Она уже не может много ходить. Просто сидит, качается и слушает радио. И улыбается всякий раз, как передают некролог».
Бейкер потер локти ладонями.
«Гаррити, ты когда-нибудь видел кошку, которая жрет своих котят?»
Гаррити не ответил. Воздух был наэлектризован отчасти из-за возобновляющейся грозы, отчасти по другой причине. Гаррити не мог понять, по какой. Всякий раз, как он зажмуривался, он видел перед собой косые глаза Фрикидалесио, глядящие на него из тьмы. Наконец он спросил у Бейкера. «В вашей семье кто-нибудь случайно не был гробовщиком?» Бейкер слегка улыбнулся.
«Знаешь, я одно время подумывал пойти учеником в похоронное бюро. Хорошая работа. Даже во времена депрессии всегда будет кусок хлеба».
«А я всегда хотел заняться производством унитазов», — сказал Гаррити. «Заказы от кинотеатров, кегельбанов и так далее. Дело верное. Сколько у нас в стране может быть унитазных фабрик?»
«Думаю, мне больше не захочется работать в похоронном бюро», — произнес Бейкер. «Хотя теперь это уже не важно».
Ослепительная вспышка молнии разорвала небо. За ней последовал исполинский раскат грома. Поднялся резкий, порывистый ветер. Облака неслись по небу, как пиратские суда по черной поверхности призрачного моря.
«Вот оно!» — сказал Гаррити. «Вот оно, Арт!» «Некоторые говорят, что им все равно!» — неожиданно сказал Бейкер. «Говорят, когда я умру, с меня хватит чего-нибудь попроще!» Вот как они ему говорят. Моему дяде. Но большинству далеко не все равно. Он так всегда мне говорил. Сначала, мол, они говорят, для меня сойдет простой сосновый ящик. Но в конце концов заказывают большой. Даже со свинцовой обшивкой, если у них есть деньги. Очень часто даже номер модели в завещании указывают.
«Зачем?» — спросил Гаррити.
«В наших местах многим хочется, чтобы их похоронили в мавзолее, надземное захоронение. Они не хотят лежать под землей, потому что у нас в Луизиане высокий уровень грунтовых вод. Во влажной почве гниение идет быстро. Но можно вспомнить о крысах. Могильные крысы. Они легко прогрызают сосновые гробы».
Невидимые руки ветра толкали идущих. Гаррити хотелось, чтобы гроза продолжалась подольше. Какая-то сумасшедшая карусель. С кем бы ты ни говорил, неизменно приходишь к этой теме. Нет,
«Это не по мне», — сказал Гаррити. «Отложу 1000-1500 специально на то, чтобы после смерти меня не сожрали крысы».
«А я не знаю»,
— отозвался Бейкер. Он сонно прикрыл глаза.
«Знаешь, что меня беспокоит? Им нужны мягкие ткани. Я просто вижу, как они прогрызают дыру в моем гробу, расширяют ее и пробираются внутрь. И ползут к моим глазам, и жрут их. И вот я часть крысы. Я прав?»
«Не знаю», — с отвращением сказал Гаррити.
«Нет, спасибо. Мне со свинцовой обшивкой и никаких других».
«Собственно говоря, тебе понадобится только один», — сказал Гаррити и нервно хихикнул.
«А вот это верно!»
— торжественно подтвердил Бейкер. Вспыхнула еще одна розовато-белая молния, и в воздухе запахло озоном. Гроза ударила по ним с новой силой, но уже не дождем, градом. 5 секунд спустя по ним лупили градины размером с мелкую гальку. Несколько человек закричали. Гаррити прикрыл ладонью глаза. Вой ветра усилился до пронзительного крика. Градины молотили лица и тела, прыгали по асфальту. Йенсен в панике описал на дороге огромный круг. Ноги его заплетались, он спотыкался. Солдаты в фургоне 6 раз прицеливались в него, вглядываясь в сплошную колеблющуюся пелену града, чтобы выстрелить наверняка.
«Прощай, Йенсен», — подумал Гаррити, — «мне жаль тебя».
Град теперь шел с дождем. Процессия поднималась на холм. Градины во множестве катились идущим навстречу, вниз, и таяли под ногами. Еще одна волна града окатила их, потом дождь, волна града, а дальше дождь накрыл их сплошным покрывалом, а в небе грохотал гром.
«Черт побери!»
— завопил Паркер, приближаясь к Гаррити. Его лицо покрылось красными пятнами, и сам он походил на водяную крысу.
«Ну, Гаррити, это уж точно!»
«Да-да, самый говенный штат из 51-го», — закончил за него Гаррити.
«Вот и помочи волосы!»
Паркер запрокинул голову, открыл рот и стал пить холодную дождевую воду.
«Ах, к дьяволу! Ах!»
Гаррити нагнулся против ветра и догнал Макфрайса.
«Как тебе это, Пит?»
— спросил он. Макфрайс выпрямился и отряхнулся.
«Победить невозможно. Сейчас мне хочется солнца».
«Это ненадолго», — успокоил его Гаррити, но ошибся.
И в 4 часа дождь еще лил.